Бюро прогрессивного блока. Сколько уже раз, который уже раз в 11-й комнате Таврического дворца заседало бюро прогрессивного блока. Заседали и сегодня, несмотря на воскресенье. Говорилось тут всегда откровенно. Держали хорошо тайну дубовые двери, замазаны двойные рамы окон, в комнате нет ни тайных шкафов, ни занавесок, и все перипетии, переломы, взлеты и падения блока отмечал терпеливый Милюковский карандаш. И только один Милюков, как он был уверен, понимал всю высокую сложность рисунка. Вся констелляция оказалась такова, что Дума и Земгор впали в пассивность, несмотря на всю свою активность. Могучий удар ноябрьской речи Милюкова растратился, не дав окончательного победного результата. Но если мы не будем действовать, народные массы перестанут идти за нами. А вот прошло 12 дней новой думской сессии, и как будто опять легко одерживалась победа над правительством, но опять не выявлялась полностью. Как угодно бичевали, полосовали, поносили, плевали, применяли уже запредельно возможные резкости, с тем разгоном, какой свирепеет от безответности. Оставалось только, как верно сказал Маклаков, бить правительство кулаками. А в ответ растерянное молчание, кроме единственного Риттиха. Правительство, как всегда, пряталось. Пряталось, однако же вот не уходило. И даже не сшибли премьера, чего так легко добились в ноябре. Как будто победа, а выхватить ее до конца не хватало средств и путей. А следующей осенью будут перевыборы Думы, и Блок рискует самим ходом времени потерять свою опорную четвертую Думу. Там еще кого и как выберут, придут новые люди. А царь еще укрепится победой в войне. Да, жалкое правительство, но как занять его место без сотрясения? Как вытеснить правительство, не поколебав парламентского строя, не допустив до революции? Выгодный вопрос – тяжелое положение с продовольствием, но может исправиться. Ни на фронте, ни во внешней политике не происходит сейчас никаких крупных событий, на которых можно было бы эффективно продвинуться. Распутин и того не стало. Безвыходность победного состояния. Вереница моральных побед над правительством грозила кончиться пшиком. Нависал кошмар завтрашнего заседания Думы. Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашние убитые давали новую неотразимую платформу для атаки. Завтра в Думе можно перенять от прогрессивного блока. Это правительство не смеет более являться в Государственную Думу, и с этим правительством Дума порывает отныне навсегда. Трусливые убийцы, они решились на боевые патроны. Должна была Дума грозно ответить. Однако в борьбе с правительством требуется чувство меры. И именно при таких волнениях нельзя доклонить до анархии. Поколениями штурмовали эту стену режима, били ее таранами, а вдруг как будто не стало стены. Осторожно. Дума – нервный центр страны. Мы управляем народным движением и отвечаем за него, а оно справедливо направлено против Протопопова и царицы. И выход начинал видеться сейчас в конфиденциальных переговорах с правительством. Догрызть министрам голову до конца конфиденциально, что они никуда не годятся, что дело их проиграно, и пусть уходят тихо все сразу, а Блок займет их места. И если для этого понадобится Думе тоже прерваться на неделю-две, то можно, даже еще и лучше, говорить совсем не о чем. И такие именно важнейшие переговоры велись именно сегодня днем, сейчас, между двумя министрами и двумя думцами. Однако те переговоры вел не Милюков, а Маклаков. А Милюков сидел заманеврированный на ненужном пустом заседании. Досадно. Он и ревновал к Маклакову, да и был мастер дипломатии. Он сумел бы лучше вымотать министров. А тут еще, ко всей никчемности заседания, язвительный Шульгин задел больное место. С особым умением неприятно вставить жало, он через продолговатый стол по диагонали от Милюкова с улыбкой под вздернутыми усиками выговорил почти нежно. «Господа, мы очень незапасливо деремся. В критике просто нет равных нам. Мы короли критики. И правительство почти пало и лежит в пыли. Ну вот, считайте, что победа уже одержана, что завтра государь будет до конца убежден и призовет, наконец, людей доверие. Мы второй год единодушным хором настаиваем на лицах, которым верит вся страна. А скажите, есть такой список, чтобы завтра подать его государю?» И острым взглядом посмотрел на Милюкова, ибо кто же был здесь более достоин уколов и чья кожа была лучше всех защищена толстотою, если не Милюкова? Да, конечно, этот список давно должен был быть составлен. Но столько было недоговоренностей, сцеплений и расцеплений сил, комбинаций, игра влияний, лаборатория настроений, а иногда сплетен и скандалов, что назвать кабинет значило бы разрушить многое и кого-то прежде времени оттолкнуть. Осторожнее пока не называть. Да признаться, настоящих специалистов в министры никто и не знал. Только общее интеллектуальное и политическое превосходство Милюкова обеспечивало ему, несомненно, портфель министра иностранных дел. Бюро блока молчало. Кто вздохнул, кто пошелестил бумагой. День за окнами угасал. Стволы деревьев Таврического сада стояли среди осевших, уплотнившихся сугробов. Не дождавшись Маклакова, устроили перерыв. Кое-кто вышел в Екатерининский зал. Больше всего любил Шульгин в Таврическом дворце этот необыкновенный по форме зал, когда-то открывшийся балом по взятии Измаила, и особенно, как сейчас, когда всем высоченных венецианских окон западного полукруга попадали последние лучи заката. Это было долгое озеро паркета, восто шагов длины, до второго такого же восточного оконного полукруга. И во всю длину его с каждой стороны шло по 18 пар коринфских колонн, и даже внутри колонных пар можно было свободно идти по трое. Паркет, натертый в субботу, переблескивал и отражал в себе белые колонны, а можно было смутно уловить и люстры, 7 огромных трехъярусных люстр с плоского потолка, ободы с двуглавыми орлами и белыми многосвечниками в круговую. Был ослепителен этот зал в балах, был оживлен и живописен, как думские кулуары, когда из зала заседаний вытекало 500 депутатов в парадных сюртуках, рясах и крестьянской одежде, а по лесенкам сходила с хор публика и особенно дамы. Но больше всего поражал этот зал вот в такой пустынности, в незаседательные дни, когда можно в одиночестве задумчиво медленно пересекать это невероятное сверхдомовое пространство, обдумывать что-либо или просто помечтать. В пустынности, да еще в закат, этот зал ликующе-тоскливо соединял душу с какой-то высшей стройной красотой. Но сейчас увидел Шульгин, как из купольного зала в Екатерининский почти одновременно вошел и Маклаков. Выражение его лица, доволен или недоволен, нельзя было различить издали. Но и издали создавала его уверенная ловкая фигура, всегда в прекрасном сшитом, но не слишком новом костюме, впечатление законченности. И Шульгин пошел быстро ему навстречу. Он и всегда Маклакова любил за остроумие, за афоризмы, за находчивость быстрого ума, за веселый блеск глаз, за глубину, тонкость и гибкость юридической аргументации в его речах, сделавших его златоустом сиреною думы. Василий Маклаков был самой яркой фигурой кадетской партии, а не лидер ее. И даже вообще принципиально не лидер. Он утверждал такую ересь, что партийная программа вообще не нужна. Нельзя требовать единомыслия во всех пунктах, а лишь бы совпадало общее направление. Во всех идеях опережал всегда Маклаков. И когда пора заняться интенсивной борьбой с властью, создать в Думе искусственно сплоченное большинство, или когда пора проявить терпимость и начать сотрудничать с правительством, как думал он едва ли не единственный последние месяцы, от того, что он вообще считал законом жизни постепенность и эволюцию. Маклаков опасался даже самого начатка революции, а остальная кадетская головка – нет. Она считала, что направители всего общественного мнения могут использовать начало революции против власти, а потом остановить. Баловень судьбы и публики, все в жизни легко получавший, удачливый охотник на уток и на женщин, всегда уверенный в удаче, Маклаков, отчасти от этих успехов, отчасти от юридической беспристрастности, когда поднимаешься выше спорящих сторон, всегда первый призывал прислушаться к тому, что справедливо в доводах противников. И так изо всей кадетской фракции был самым приемлемым для правительства, если вести переговоры. Потому именно его и октябриста Савича послали сегодня на переговоры с Покровским и Риттихом в Министерство иностранных дел на Певческий мост. Отношения Милюкова с Маклаковым по разности взглядов, приемов, образа действий вызывали постоянную личную противонапряженность. Каждый из них не мог заменить другого, но и примириться с другим не мог. «И как же сегодня? Что?» – спешил узнать Шульгин. И другие подошли. Образовалась их группа при встрече. А Маклаков был живая художественная переливчатость. Лишь на каждый данный миг – принявшая адекватную форму. Всем чертам лица его дана была привольность изменений. Уже ведя за спиной вереницу знаменитых адвокатских и политических речей, умница и удачник, он не вел за собой партию и оттого ли был моложе своих 47 лет, в обаянии быстрой улыбки вспыхивали молодые белые зубы и негромким, но явственным чистым голосом, слегка грассируя, вот сообщал. «Ну что ж, господа, министры в полной растерянности. Практически мы их добили. Больше половины их вполне согласны на отставку. Но это, конечно, не значит, что отставку или пересоставление правительства разрешит царь». «Но вы их хорошо добавочно припугнули?» – спросил Милюков. Сосредоточенные умные глаза Маклакова не оставляли сомнения, что все было взвешено и высказано. «Да они рвутся Думу распустить!» А я сказал, дня на три распускайте, мы тоже отдохнем. Распускайте, но только при отставке всего кабинета. И за эти дни, чтобы новый премьер собрал новый кабинет и при открытии привел его в Думу. Но и предупредил их, только в премьеры упаси вас Бог брать общественного деятеля. Милюков нахмурился, стал неприступен и даже покраснел. «Да почему же?» Маклаков незатруднительно объяснил всем. «А что мы понимаем в управлении? Техники не знаем, учиться некогда. Облеченные доверием – это очень хорошо, но что мы умеем, кроме речей?» «А кто же?» – поперхнулся Милюков. «Рано называть лица, но что общественный деятель – это единственное возможно». С легкой улыбочкой Маклаков самовольно снял все их усилия. А тот с приветливым наклоном, скользящий быстро. Ну, конечно, бюрократы. Хорошие, умные, просвещенные бюрократы. Пусть возвращают Кривошеина, Сазонова, Самарина. А в премьере я посоветовал им только генерала. Конечно, не Алексеева, звезд не хватает, а русского. И умен, и интеллигентен, и с общественной амбицией. Он политично составит кабинет. Явится в Думу как представитель военного командования, и Дума ему ни в чем не откажет. Гарантирую шумные аплодисменты. Милюков был возмущен, глаза налились. «Василий Алексеевич, это непростительно. Вы превзошли свои полномочия. Вы не были...» Наискосок зала из глубины сюда шли. Маклаков поспешил дообъясниться. «Павел Николаевич, но это реальный и лучший выход сейчас. И то еще, если кабинет подаст в отставку, если высочайше примут. Задача политика – строить из того материала, который имеется. Не в том дело, чтобы непременно прийти к власти нам, а в том, чтобы и в сотрясении сохранить государственную стабильность. Власть и не входит в число либеральных ценностей». То шел Керенский, быстро узкой фигурой вперед в наклон, а за ним поспевал Нетеса Скобелев. Группа у колонн замолкла. Социалисты чужие. Но Керенский кокетливо избочь посмотрел на группу и на проходке возгласил: «А, Блок! Что же вы, Блок? Почему же вы не берете власти?» И шел. И Скобелев за ним, как адъютант. Милюков, Маклаков побрезговали отвечать. А Шульгин, всегда расположенный к насмешке, отозвался: «Боимся не справиться с Министерством внутренних дел». «Ну-ну», – охотливо кликотнул Керенский, и одной рукой приветливо помахал, выворачивая кистью. «Немножко свобод, немножко собраний, союзов и прочего. Торопитесь, торопитесь, господа!» И сам торопился, легко спешил в купольный. Они прошли, и Милюков еще решительнее осудил. «Нет, это непростительно. Вы не имели так предлагать». Маклаков поднял писаные брови, отпустил. «Павел Николаевич, квиета нон мавере».